Уважаемые братья и сестры, сегодня наш гость – активная участница родительского движения, член общественного совета при УВД города Екатеринбурга Людмила Карпова.
Людмила, скажите, вы уже не первый год находитесь в общественном совете?
С 2011 года мы с Марией Дмитриевной Кадетовой, она тоже член родительского комитета, и мы с ней являемся членами общественного совета при УВД.
И у вас-то первоначальная задумка какая была, когда вот вошли в 2011 году?
Мы пошли туда, потому что мы хорошо относимся к нашей полиции, к органам внутренних дел, во-первых. И во-вторых, ну, мы, конечно, им хотели помочь. И хотели также, чтобы у нас было больше полномочий, чтобы наши какие-то общественные дела по родительскому комитету, ну, тоже как-то делать, чтобы это нам помогло больше.
Вот на тот момент в 2011-м что больше всего волновало?
Непристойная реклама, да, то, что курят в общественных местах, распивают спиртные напитки, пиво в общественных местах, то, что сигареты продают. В общем, нарушений закона у нас очень много, и почему-то мало кто вообще за этим следит.
За последнее время строже стало, потому что в 2011-м, мне кажется, еще можно было пиво продавать в ларьках, если я не ошибаюсь. Вот такая вот капля по капле работы общественников, их активная гражданская позиция, то и обращения к депутатам наверняка были, она все равно как-то привела к той ситуации, что почувствовала, что государство начало и меры ужесточать, и как бы обращать на это больше внимания.
Да, конечно. Ну, это, наверное, больше этим занимались, может быть, трезвенники. Мы-то помогали просто, ну, своими молитвами. Мы знали, что, в принципе, не в наших силах вот это что-то сделать. Ну, конечно, обращались, писали, поддерживали все вот начинания трезвенного нашего движения. И мы очень рады, что сейчас такие перемены начались. Конечно, люди говорят, что вот пить меньше не стали и прочее. Там кто пил, тот и пьет. Но я всегда говорю, что закон, он работает на будущее. Он защищает наши... подрастающее поколение, нашу молодежь, а не тех, кто уже пьет сознательно и пить будет. Каждый выбирает сам, но государство защищает свое будущее. Что касается рекламы, да, у нас в законодательстве были ограничения по рекламе табачных и алкогольных изделий. Значит, запрещено было рекламировать в 100-метровой зоне от образовательных организаций, от спортивных, от медицинских и от военных. Реклама табака на улицах давно уже запрещена, по-моему, с 2006 года. А что касается по продаже, то у нас вот продажа в 100-метровой зоне табачных изделий запрещена образовательных организаций, а по алкоголю таких ограничений нет. Вот на территории образовательной организации нельзя продавать, ну и там на территории там больниц, там и спортивных и так далее, а за территорией никакого ограничения нет. Вот никакой вот такой вот 100-метровой зоны нет. Понимаете, вот все возмущаются и все удивляются, что как бы табак-то нельзя продавать, а алкоголь-то можно прямо возле школы.
В последнее время как-то молодежь, которую можно было увидеть еще несколько лет назад с пивом на тех же выпускных, я вот как-то не вижу, то есть... Наверное, все равно это все ограничивается, и сейчас, по-моему, поступило предложение с 21 года алкоголь продавать. Ну, конечно, либералы вскинулись там, да. Что как это так, все можно, жениться, детей рожать можно, а пить нельзя. Глупо вроде бы, по их мнению. Хотя казачество, насколько мне известно, казаки старые говорят, знакомые с традициями, что мужчине даже, про женщин вообще речи не шло, даже мужчине детородного возраста, пока мужчина способен иметь детей, пить было нельзя.
Угу. Ну вот видите, а на самом деле вот в фильмах, в литературных произведениях мы видим совсем другое казачество, да? Мы видим, что они и пили, и веселились, и видите, совсем по-другому все представлено. Конечно, было бы здорово. Да, я слышала, что поступило такое предложение, я полностью за, что алкоголь до 21 года принимать и продавать людям нельзя. Я вообще считаю, что алкогольные магазины, они должны быть отделены от продуктовых, в том числе и табачных, вот как в некоторых странах. И что туда до совершеннолетия даже зайти нельзя было в эти магазины, я считаю. Так вот, например, в Австралии это у нас приезжала родительница, рассказывала, что там это в порядке вещей, это нормально. Туда с ребенком не зайдешь, и ребенок туда тоже не зайдет. И не видит он это. там и по улицам не ходит, и не курит, и не пьет. Все как-то переживают за свой имидж, за то, как о них подумают. А у нас же почему-то пока это все. Ну, конечно, закон уже работает, и пьющих с пивом людей стало гораздо меньше. Я думаю, все это заметили.
Ну, надо сказать, что не только в других странах, не только за рубежом, но и в нашей стране, например, недавно была конференция осенью прошлого года «Арктика без алкоголя». В Якутии правительство так себя повело, что у них запрещено в жилых домах размещать магазины алкогольные, запрещено торговать алкоголем там, где торгуют продуктами. Это все постановление правительства Якутии, Республики Саха-Якутия. И они очень-очень трепетно относятся к трезвым территориям. То есть у них, когда село заявляет, что пить не будет, они выделяют им деньги на постройку различных спортивных сооружений и так далее. И трезвых сел в Якутии становится все больше и больше. То есть как это получилось, какой там молитвенник-трезвенник появлялся или был, или есть, это удивительно, но дело в том, что любая территория может так сделать, получается, и любая область была бы воля, так сказать, народа и власти.
Я считаю, что мы вот должны тоже добиваться. У нас вот в Екатеринбурге, по-моему, даже по всей Свердловской области принято так, что торговать алкоголем можно с 7 утра до 11 вечера. Но я считаю, что это вообще неприемлемо. Ну, хотя бы до 9 вечера. И то хватит уже. И не с 7 утра, например, с 11, как вот раньше в советские времена было. Ведь в других вот регионах я знаю, что совсем в Чечне до скольки торгуют? По-моему, до 7 или до 6 вечера всего. Там вот очень мало часов продажи алкоголя. А у нас прямо вот, ну, просто вот самое большее, мне кажется. Вот если сравнить с другими регионами, то у нас вот в Екатеринбурге вот такое положение.
Вы очень активно занимались непристойной также рекламой. Сейчас тоже мы видим, благодаря вашим усилиям, скорее всего, тоже, что я в последнее время как-то непристойных реклам практически не вижу.
На самом деле меньше стало, да. Я тоже вот не вижу.
Получается, что у вас, как у общественников в Совете, так сужается, да, поле деятельности. Какие еще проблемы особо волнуют, чтобы какие бы хотелось решить?
Ну, с улицы-то, может быть, она ушла, а с телевидения-то она не ушла. Ну, смотрите, что у нас сейчас рекламируют. Ну, это вообще, я считаю, что это неприемлемо. Во-первых, мы стариков бедных выставляем вообще на смех. Ну, вот я вот с детства вообще из МУС никогда не знала, что пожилые люди страдают недержанием. А теперь об этом знают даже младенцы. Ну, за телевидение мы, конечно, еще не брались. Поле деятельности еще есть.
То есть получается, что, в принципе, это в силах общественного совета какие-то выдвигать инициативы не только по местным телеканалам, но и по федеральным.
Я думаю, что нет, это не так в силах общественного совета, как в силах, ну просто других, лучше даже, может быть, городского комитета. У нас в общественном совете УВД просто, ну, есть ограничения, куда мы можем, а куда не можем, в общем-то, торгаться. Вот. И мы всегда, конечно, все наши дела, все наши заявления мы согласовываем с советом, с председателем.
Вы все равно на каждом заседании что-то обсуждаете, какие-то проблемы решаете. Все-таки вот кроме продажи спиртного и алкоголя рядом с учебными заведениями, есть какие-то еще такие насущные, которые хотелось бы в этом году, например, чтобы они как-то сдвинулись с мертвой точки?
Ну, хотелось бы, чтобы у нас очень много нарушений вот по этому табачному законодательству. Это практически вообще непочатый край. Рейдом прошли в Тузгородку по нескольким точкам, потому что это получается очень долго. Каждую точку там надо описывать, акты составлять. И по визу. По визу там вообще, ну, в любой магазин заходи. И в любом магазине торгуют табаком. Некоторых вообще в открытом, а некоторым они знают, они знакомы с этим законом. И они торгуют из-под полы. У них он не выставлен, но в продаже есть.
У нас есть запись телевидения Главного управления Министерства внутренних дел вашего рейда. из передачи «Патрульный участок», и сейчас мы послушаем, как этот рейд проходил.
Представители общественного совета при городском управлении внутренних дел совместно с участковым отделом полиции номер 1 Екатеринбурга проверили исполнение федерального закона о продаже табачных изделий вблизи образовательных учреждений.
У нас есть такой федеральный закон номер 15, и там, в частности, в статье 19, часть 7, пункт 2, говорится, что запрещается розничная торговля табачной продукцией на расстоянии менее чем 100 метров по прямой линии, без учета искусственных и естественных преград, от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.
Торговые павильоны на площади возле Уральского федерального университета общественники уже проверяли ранее. И вот спустя некоторое время нарушение выявлено вновь. Табачные изделия в свободной продаже, несмотря на то, что до учебного заведения всего 60 метров.
Товар отпустился без чека. Товар продается вблизи 100 метров от учебных заведений. Нарушение федерального законодательства Российской Федерации.
Похожая ситуация в павильоне на улице Студенческая. Торговая точка находится менее чем в 20 метрах от гуманитарного университета. Общественники и полиция проверили еще несколько торговых точек на улице Комсомольской, и везде есть нарушения. По всем фактам составлены административные материалы.
Во всех означенных точках осуществляется продажа табачной продукции. Расстояние от образовательного учреждения меньше 100 метров. Вот, грубое очень нарушение. Также выявлено нарушение: нет учредительных документов на точках, нет у продавцов санитарных книжек и прочее. Но самое главное, что выявлена продажа именно табачных изделий вблизи образовательных учреждений.
Видно, что вы совместно с милицией все это проводите. То есть полицейские раньше, мне казалось, не были так особо заинтересованы. Ну, какие-то нарушения закона такие вопиющие, мне кажется, какая-то драка, еще что-то. А вот на эти вещи они меньше обращали внимания. Сейчас это вы их привлекаете или они тоже сами уже активно начали?
Нет, они всегда откликались, они всегда рады помочь, да, всегда. Мы и до этого тоже обращались, они всегда помогали. И вот в последнем рейде очень нам помог вот лейтенант, совсем молодой сотрудник, лейтенант полиции Антон Петушков. Ну, просто вообще молодец. Вот это отдел полиции номер 1. Мы даже написали благодарственное письмо на имя начальника их отделения, вот, чтобы его как-то отметили. Вот они всегда помогали. Дело в том, что это не в их силах что-то здесь изменить. УВД может просто зафиксировать этот факт. А вот открыть административное дело, как-то наказать, наложить штраф, это должен делать Роспотребнадзор. Но Роспотребнадзор у нас ничего не делает. Мы тоже им написали заявление вот по результатам вот этих вот рейдов двух. То, что у нас вообще ужасающее положение в городе вот по этому закону. Никто за ним не следит, никто не проверяет. Вот вообще странно, некоторые говорят, мы 10 лет здесь торгуем. И вот интересно, как Роспотребнадзор вообще осуществляет плановые проверки? Я когда к ним обращалась, они мне говорят, нет оснований для внеплановой проверки. Я вот пишу, вот там-то продают табак, рядом школа. Нет оснований для внеплановой проверки. А плановые-то вообще как проходят? Если 10 лет, 15 лет табак продавали и продают. Вот странно вообще. А УВД, они вообще молодцы. Очень четко работают, быстро, и им только вот... позвони, и тут же они собрались, все, вышли, прошли, сделали все, что надо, молодцы.
То есть жалобы не в Роспотребнадзор, а на Роспотребнадзор можно куда-то написать?
Ну, я писала президенту, вот после этого, не знаю, что-то изменилось, нет. Ну, мне кажется, вот как вот продавали, так и продают. Например, вот на площади УПИ. Представляете, сколько в УРФУ учатся? Там тысячи студентов. И они всем им продают этот табак. Рядом Суворовское училище. Я не знаю, как Роспотребнадзор вообще работает. Я думаю, что они их должны проверять вообще каждую неделю. И вообще лишить их лицензии. Это в их силах. Но мне кажется, они не работают. Роспотребнадзор наш.
Вы когда шли в Екатеринбургский родительский комитет, у вас сын еще был подростком, и, наверное, немаловажную роль это сыграло, то, что вы решили в родительском комитете поучаствовать, поработать. И сейчас он уже студент, причем уже третьего курса. То есть уже как бы проблемы-то, может быть, все сняты. То есть по большому счету Обычно мамы активничают в той сфере, где какого возраста их дети. Когда дети выходят из этого возраста, они там и активность свою прекращают в этой. А у вас почему-то продолжается вот это вот. Вы втянулись в эту деятельность, вы уже без этого не можете, потому что, ну, все равно дело-то неблагодарное. Ни славы, ни денег, ничего оно не приносит. Это только головная боль и нервы. И... Что вас тянет заниматься этой деятельностью?
Ну, даже не знаю. Отдохнуть, конечно, хочется, но а что делать, если больше никто это не делает? Приходится вот нам этим заниматься. Да, ребенок вырос. На тот момент мне хотелось, конечно, беречь его от непристойности. Ну, вот то, что мы боролись с непристойной рекламой. Защитить как-то. Ну, потом это, конечно, переросло в более такое серьезное движение. Вот потом... Как бы оказалось, что у нас во многих местах вот законы-то есть хорошие наши законы, но они не работают, потому что никто за ними не следит. Никто, в общем-то, вот по непристойной рекламе ведь тоже закон-то давным-давно ведь. Вот то, что не должно быть непристойных оскорбительных образов. Но когда мы начали обращаться, антимонопольная служба была прям так искренне возмущена и удивлена вообще, что кто-то обращается вообще и как. Вот. А сейчас я захожу иногда на сайт, вижу, что они сами открывают дела по своей инициативе. Просто удивительно. Вот. А мы тогда вообще стучали, трубили. Ну, я считаю, что тоже мы помогли этому, заставили их как-то работать. Вот, и немножко очистили город. Ну, в этом и радость, в том, что что-то меняется. Не знаю, по табачному закону, конечно, намного тяжелее вообще.
Ну, сейчас еще с Нового года же, по-моему, повышаются акцизы, да, на табак. И вроде бы цены должны подняться. Но непонятно, подействует ли это как-то или нет. Во всяком случае, будем надеяться, что курильщиков будет становиться все меньше и меньше. Тем более, по ощущениям, вот по вашим, например, как в студенческой среде, все равно это становится уже каким-то таким маргинальным делом, я бы сказала.
Ну вот насчет алкоголя, да, я могу сказать, что мне кажется, что меньше стала молодежь пить. У меня вот сын, я вижу, что вот они тоже веселятся, гуляют там, отдыхают, но они почти все без алкоголя. Как сейчас вот Новый год, он приехал утром, совершенно не пахнет ничего от него. И, а вот насчет курения-то я не знаю. Но мой сын-то, я надеюсь, что... Ну, мой сын не курит. Я надеюсь, что он не курит. Но, мне кажется, молодежь еще много курит. Мне кажется, их просто как-то навязывают им вот это вот. То, что курить модно и престижно, и прикольно. А вот насчет алкоголя нет, вот здоровый образ жизни, многие выбирают здоровый образ жизни.
А вот насчет курения, вы не знаете вот эти новомодные электронные сигареты, вейпы эти, вот, которые там дымят, парят? Это тоже как бы получило распространение? И, по-моему, под закон как-то это никак нельзя, продают спокойно?
Потому что закон, он называется по... Там что-то вреда табачного дыма, вот так вот. И все говорится о вреде табачного дыма, понимаете? А там ведь табачного дыма-то нет. Поэтому вот они вроде ходят, парят и курят, а ничего не сделаешь с ними. Спокойно они могут курить. Вот, ну, что-то будет, я думаю, что меняться. Потому что многие говорят, что электронные сигареты тоже нужно запретить. Но они же ходят и курят так же, и во всех местах спокойно. Если дыма нет, значит, можно, получается, курить.
То есть вот пока это еще такая проблема, такая неразрешимая.
Пока да.
А по поводу Екатеринбургского городского родительского комитета какая-то деятельность продолжается?
Ну, я считаю, что вот на данный момент при таком президенте у нас таких тревог нет. Я думаю, что можно вздохнуть спокойно, пока у нас есть такой президент. И с ювенальной юстицией, мне кажется, обстоят дела нормально. Ну, есть, такие, конечно, такие факты, если люди сами обижают своих детей, алкаши, наркоманы, ну как, конечно, их надо лишать родительских прав. Что за них заступаться-то? Дети там мучаются, и дети гибнут, и страдают. Вот. А нормальную семью-то, я считаю, что нормальная семья защищена государством у нас.
А по поводу судьбы Натальи Захаровой вам ничего не известно? Вот все время же следили за этим. И в итоге-то сейчас Маша стала взрослой, ее дочь, и встретился она с ней или нет, неизвестно.
Наверное, у Людмилы Нечаевой надо спросить, она связывается, ну, тоже
не поддерживает
наша общественница. Да. Когда вступила, конечно, в подростковый возраст, да, в подростковом возрасте же дети, как они отходят от родителей, они ближе к друзьям, вот к своим сверстникам, вот так вот получилось у нее, я думаю. И она от матери, и так бы она в какой-то мере бы отдалилась, а здесь-то и вообще матери не было, и она, мне кажется, и чужой человек.
Ну вот такая страшная ситуация, что ребенок все детство не видел свою мать, у нас, скорее всего, сейчас и здесь, скорее всего, невозможно, что это такое повторение этого ужаса. А вот те моменты, когда у наших за границей отбирают детей, они продолжаются, и пора бы нашим, наверное, быть поосторожнее. То есть всегда, когда слышишь об очередном изъятии детей, думаешь, ну, ребята, надо уже понимать, что там небезопасно быть с детьми. Любая европейская страна – это опасность для русского человека.
Да я вообще не понимаю, как можно из России уехать. Мне вот это непонятно вообще. Как вот, ну, кому мы там вообще нужны? Мы там всегда будем чужаками. И нас, можно сказать, за людей никогда не будут считать. У нас есть родина наша замечательная, и вообще не знаю. Я бы в молодости никогда бы не уехала, не говоря уж о взрослом, зрелом возрасте. Мне вот это непонятно.
Ну, люди же едут за лучшей жизнью, за заработком, так сказать. И, ну, родственники, приехавшие с Украины, говорят мне, что как вы можете Путина ругать? Это он вам все возможности предоставляет. То есть они в потрясении от того, сколько и как здесь можно заработать, ну, честно работая. И если ты не пьешь, не прогуливаешь и не ленишься, то вот у меня действительно уже брат год назад приехал с Донбасса и уже здесь обосновался, купил машину и хорошо зарабатывает, да. То есть вполне, он говорит, у вас прекрасно можно жить, вы, говорит, даже не представляете, что у нас там за 3 копейки мы горбатились так, что сил не было, а тут, говорит, просто какой-то... Да. Коммунистический рай, можно сказать. То есть получается, что в принципе наша страна сейчас позитивна, можно сказать, во всех отношениях. Даже у родительского комитета нет особых претензий.
Да.
Вот по поводу последних событий, что у вас в прошедшем 2016 году как-то или потрясло, или порадовало, или огорчило?
Ну, меня очень взволновало, конечно. Последнее наше горе, когда вот самолет разбился, вот погибли люди, ансамбль Александрова. Я сегодня вот смотрела, как они пели на 9 мая «Смуглянку». Так вообще без слез невозможно просто не смотреть, не слушать.
Вы же тогда в 11-м тоже, когда вступили в общественный совет УВД, тогда же вы подняли всех на защиту Ливии. То есть фактически смотрели в будущее. Потому что все вокруг говорили, где мы, а где Ливия, и какое нам дело до этого Ближнего Востока. Он к нам никакого отношения не имеет и никак на нас не повлияет.
Ну, допустим, не все говорили, конечно.
А когда Саркози начал бомбить своего якобы друга и помощника, да, поддерживающего его Каддафи, вероломно вторгся, и начал убивать там детей, вы же тогда поднялись на защиту и подняли весь родительский комитет. У французского посольства стоял. Получается, что общественники тогда уже понимали, что это имеет прямое отношение к России и имеет прямое отношение. Вообще все, что происходит в мире, не оставляет вас равнодушным. Вот что удивляет и поражает, и, наверное, в какой-то степени мы, наверное, должны брать пример с вас, потому что если мы не будем равнодушными, то, может быть, по-другому будет немножко развиваться все в нашей стране.
Ой, ну, я считаю, что с меня какой можно с меня пример брать? Ну, может быть, только вот то, что вот менее равнодушными стать, вот в этом только. А так-то я не считаю, что я человек, которого можно брать пример. Ну, конечно, мы когда собрали вот этот пикет, ну, мы тогда, конечно, не думали о том, что это как-то может сказаться на России. Я вот сейчас только вот как бы вот осознала, что вот многие и сейчас говорят, зачем нам в Сирию лезть, зачем туда посылать наших ребят и все такое, зачем вообще за них заступаться, они от нас далеко. Ну, во-первых, кто заступится за слабого, если не сильный, да, во-первых. А во-вторых, конечно, если их не остановить, они потом пойдут на Россию. Вот. И Каддафи тогда же еще и говорил, что Ливия первая, а вторая будет Сирия. Ведь так ведь и случилось. Но на тот момент, к сожалению, у нас был другой президент, который промолчал, выдержал нейтралитет, хотя мог бы наложить вето, и не бомбили бы Ливию так же, как Россия наложила вето на вот эту вот бесполетную зону, да, она называется. И Сирию как бы не разрешили бомбить. Вот. Так бы ее тоже забомбили, и ничего бы не осталось от нее.
А там же много православных святынь тоже, и великих, и тысячелетних, и монастырей, и
да, это всего. Же святая, это же святая земля, да.
Мы выходим в эфир 8 января, и могли бы как бы от своего имени что-то пожелать нам всем и сказать о том, чего бы хотелось.
Надо быть добрее друг к другу, я считаю, к родителям, к детям, к ближним, более милосердными, не проходить мимо нуждающегося. Ну, как побольше радоваться, благодарить за все, Бога за то, что у нас есть. Молиться друг за друга, за президента, за нашего. Слава Богу за все.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с членом Екатеринбургского городского родительского комитета, членом общественного совета при УВД города Екатеринбурга Людмилой Карповой.